Симак был пониже и выглядел агрессивнее титтенского вождя. Его тело было покрыто таким густым слоем волос, что нужды в медвежьей шкуре не возникло бы. Из одежды на нем были только меховая набедренная повязка да пара поясов, туго затянутых на животе. Кожу покрывал жирный пепел. Косматые черные волосы свисали толстыми прядями. В бороду были вплетены фетиши из фаланговых косточек. Губы Симака кривились в вечной пренебрежительной ухмылке. Последнее, что Дукер разглядел, когда Симак подошел ближе к огню, было то, что рот воина зашили леской из кишки.
Худо в дух. А Симаки серьезно отнеслись к своему обету молчания.
Воздух стал уже попросту ледяным. Дукер почувствовал нарастающую тревогу и потянулся, чтобы снова толкнуть нехило в бок. Но прежде чем историк успел дотронуться до колдуна, щелкнули арбалеты. Две стрелы вонзились в грудь титтанского вождя, и еще двое воинов со стонами повалились на землю. Пятая стрела глубоко вошла в плечо Симаку. Земля под костром вдруг взорвалась, к небу взмыли угли и горящие ветки. Наружу выбрался многорукий, смоленокожий зверь и испустил пробирающий до костей вопль. Он бросился на оставшихся титтанцев, разрывая когтями равно доспехи и плоть. Вождь упал на колени, непонимающе глядя на кожаное оперение торчащих из груди стрел. Он закашлялся так, что брызнула кровь, содрогнулся и рухнул вниз на пыльную землю.
Ошибка. Не тот.
Симак выдернул стрелу из плеча так, словно это был плотницкий гвоздь. В воздухе вокруг него взвился белый вихрь. Воин впился темными глазами в духа земли, а затем прыгнул на чудовище. Нихил рядом с историком не шевелился. Дукер обернулся, чтобы встряхнуть его, и увидел, что молодой колдун потерял сознание. Второй юный веканец еще стоял на ногах, но шатался и отступал под невидимыми чародейскими ударами. Плоть и кровь полетели во все стороны от колдуна. Через миг на месте его лица остались только кости и хрящи. Увидев, как взорвались глаза мальчика, Дукер инстинктивно отвернулся. Со всех сторон к костру бежали титтенцы. Оттаскивая нехило, историк заметил, как Сон и один из его морпехов выпускают почти в упор стрелы в спину Симака. Из тьмы вылетела с улицы и отскочила от кольчуги на спине морпеха. Оба солдата развернулись, отбросили арбалеты и обнажили длинные ножи, чтобы встретить первых нападавших. Дух земли теперь выл. Три оторванные лапы уже извивались на земле. Симак крушил врага безмолвно, не обращая никакого внимания на стрелы в спине, вновь и вновь бросаясь на духа земли. От Симака волнами шел холод. Дукер узнал этот мороз.
Бог Симаков, часть его выжила, часть его теперь управляет одним из его избранных воинов.
На юге послышались взрывы, шрапнель. Ночь огласилась криками. Малозанские саперы пробивали проход через укрепление титтанцев.
А я-то уже решил, что это было задание для самоубийц.
Дукер продолжал тащить нехило на юг, к взрывам, и тихо молился, чтобы саперы не приняли его в суматохе за врага. Поблизости послышался топот копыт, зазвенело железо. Одна из морпехов сна вдруг возникла рядом. По ее щеке текла кровь, но женщина отбросила меч, приняла колдуна из рук историка и безо всякого усилия перебросила тело через плечо.
«Доставай свой треклятый меч и прикрой меня!» —
прорычала она и рванулась вперед.
«Без щита? Худ нас всех забирай! Нельзя же драться коротким мечом без щита!»
Но клинок уже оказался в его руке, будто по своей воле выпрыгнул из ножен. Рябой железный меч казался смехотворно коротким, когда историк выставил его перед собой и начал пятиться вслед за воительницей. Дукер зацепился каблуком за что-то мягкое, споткнулся и с проклятием упал. Женщина обернулась.
«Встать, чтоб тебя! За нами гонятся!»
Дукер споткнулся о тело. Титтанский копейщик, которого протащил по земле конь, прежде чем изуродованная левая рука выпустила, наконец, узду. Глубоко в шею воина вошла метательная звездочка.
«Оружие когтя!»
Историк удивленно моргнул, поднимаясь на ноги.
«Новый невидимый помощник?»
В тумане катились звуки сражения, будто рядом развернулась полномасштабная битва. Дукер снова принялся прикрывать воительницу, которая продолжала двигаться на юг. Обмякшее тело нехило мешком болталось у нее на плече. В следующий миг из тумана выскочили трое титтенцев, размахивая тальварами. От их первого натиска историка спасла старинная выучка. Он низко пригнулся и сошелся с воином справа, крякнул, когда прикрытое кожаным наручем предплечье конника обрушилось на его левое плечо, ахнул, когда сжатый в руке тальвар опустился. Титтенец вывернул кисть и глубоко рассек левую ягодицу дукера. В тот миг, когда тело обожгла боль, историк вогнал свой короткий меч под ребра воину, так что клинок пронзил сердце. Выдернув оружие из раны, дукер отпрыгнул вправо. Падающее тело оказалось между ним и двумя оставшимися воинами, которым к тому же не повезло быть правшами. Удары тальваров прошли на расстоянии вытянутой руки от историка. Ближний воин взмахнул оружием с такой силой, что оно вошло в землю. Дукер с размаха наступил на тыльную сторону клинка, так что тальвар вырвался из рук титтенца. Историк нагнал его диким ударом, который пришелся между шеей и плечом врага, и переломил ключицу. Дукер метнулся за спину покачнувшегося воина, чтобы схватиться с третьим титтенцем, но увидел, как тот падает лицом вниз. Между лопаток врага торчал метательный нож с серебряным навершием.
«Шип когтя! Такое оружие я где угодно узнаю!»
Историк остановился, нагляделся, но никого не увидел. Вокруг клубился густой туман, пахло пеплом. Шипение воительницы заставило его обернуться. Женщина присела за чистоколом у рва и жестом приказывала ему догонять. Дукер вдруг покрылся потом и задрожал от холода, но быстро добрался до нее. Женщина усмехнулась.
«А ты до худа хорошо владеешь мечом, дед, хоть я и не разглядела, как ты прикончил последнего».
«Ты больше никого не видела?»
«Чего?»
Пытаясь отдышаться, Дукер только покачал головой. Он посмотрел на Нехила, который неподвижно лежал у земляного вала.
«Что с ним?»
Воительница пожала плечами. Ее бледно-голубые глаза продолжали оценивающе смотреть на историка.
«Ты бы нам пригодился в строю», — сказала она.
«Что я потерял в быстроте, то наверстал опытом, и опыт мне подсказывает, что не стоит ввязываться в такие передряги. Эта игра не для стариков-солдат».
Женщина скривилась, но добродушно.
«И не для старух. Пошли, бой сдвинулся к востоку, ров перелезем без проблем».
Она снова легко подняла Нехила и положила на плечо.
«Вы не того вождя продырявили».
«Угу, я уже поняла. Этот Симак одержимый, верно?»
Оба уже карабкались вверх по склону, пробираясь между заостренными кольями. В лагере титтенцев горели шатры. Теперь к туману примешивался густой дым. Крики и звон оружия эхом отдавались вдали. Дукер спросил.
«Видела, чтобы еще кто-то выбрался оттуда?»
Женщина покачала головой. Они наткнулись на два десятка тел, патруль титтенцев, который попал под шрапнель. Мелкие кусочки железа, скрытые в гранате, раскроили плоть с чудовищной аккуратностью. Кровавые следы указывали, в каком направлении отошли выжившие. На подходе к позициям виканцев туман быстро поредел. Отряд копейщиков клана Дурного Пса, который охранял чистокол, приметил их и поскакал навстречу. Воины не сводили глаз с Нехила. Воительница сказала,
«Он живой, но лучше побыстрее найдите Сормо».
Двое всадников развернулись и легким галопом устремились обратно в лагерь.
«Есть вести об остальных морпехах?»
— спросил Дукер у ближайшего всадника. Виканец кивнул. «Капитан и еще один солдат вернулись». Из тумана вынырнул взвод саперов. Они двигались ленивой трусцой и перешли на шаг, как только заметили собравшихся.
«Две шрапнели!»
Словно не веря своим словам, проговорил один из подрывников.
«А этот ублюдок взял и встал на ноги!»
Дукер шагнул вперед.
«Какой ублюдок, солдат?»
«Да этот волосатый Симак!»
«Ну, уже не волосатый!»
Поправил его другой сапер.
«Наша задача была все зачистить!»
Объяснил с ухмылкой первый солдат.
«Топор Калтейна! Вы лезвие, ну а мы обух! Мы этого гада хорошо приложили, да только бестолку!»
«Сержант стрелу поймал», — добавил второй сапер. «Легкая пробита».
«Да ведь одно только, и то, дырочка махонькая», —
вмешался сержант и сплюнул.
«Второй-то в порядке».
«Кровью дышать дурное дело, сержант».
«Я с тобой в одной палатке спал, сынок, чем уж только не надышался».
Взвод двинулся дальше. Саперы продолжали переругиваться и выяснять, нужно сержанту искать целителя или нет. Воительница смотрела им вслед, качая головой. Затем обернулась к историку.
«Уж лучше вы, сэр, говорите с Сормо, если нет возражений».
Дукер кивнул.
«Двое твоих друзей не вернулись».
«Зато один вернулся. Когда решу в следующий раз потренироваться с мечом, найду вас, сэр».
«У меня уже из суставов песок сыплется, солдат. Тебе придется меня палками со всех сторон подпирать».
Женщина мягко положила Нехила на траву и пошла прочь.